Сегодня исполняется 96 лет радио Татарстана. Вспомним яркие моменты истории радиовещаний в нашей республике. Сегодня прозвучат воспоминания сотрудников радио разных десятилетий, и это записи из фондов нашего радио. Вот уже 96 лет в радиоэфире звучат слова «Казан сейли», «Говорит Казань». С них начинается каждое утро слушатели радио Татарстана. Новости, концерты, беседы об экономике и культуре, о политике и насущных заботах – все это находит отражение в ежедневных радиопрограммах, ориентированных на самую широкую аудиторию. Слушатель благодарно откликается, активно участвует в дискуссиях прямого эфира, порой задает темы для журналистской работы, пишет письма и даже приходит в редакцию, чтобы лично рассказать о наболевшем. Да. Как это ни удивительно, но наряду с активной деятельностью многообразной печатной прессы, в век телевещания, интернета, радио Татарстана по-прежнему остается для многих источником информации, а также близким другом и собеседником. А зародилась эта дружба 7 ноября 1927 года, когда в прямом эфире, а другого эфира тогда и не могло быть, прозвучали слова «Казан сейли», «Говорит Казань». Их произнес Шамиль Усманов, человек, работавший начальником татарского управления зрелищными предприятиями и реализовавший идею о радиофикации республики. Эта дата и стала официальным днем рождения в нашей республике радио, хотя опыты по радиовещанию начались намного раньше. Напомню, в 1918 году начала вещание Хадынская радиостанция. «Голос Москвы» вся страна принимала по азбуке Морзе. Первая приемная радиостанция была открыта в январе того же года в Саратове, а 20 марта аудиторию радио пополнили жители Казани. Казанская приемная радиостанция недолго оставалась единственной в нашем крае. Скоро радио слушали в Тетюшах, Спасске, Богульме, Мензелинске и Чистополе. В 20-е годы прошлого века ученые всего мира стремились заставить радио заговорить, чтобы не было необходимости переводить знаки и буквы. Специалистам Казанской радиолаборатории под руководством Александра Углова удалось впервые в стране транслировать человеческий голос на большие расстояния, но прошло еще несколько лет, прежде чем первая казанская радиовещательная станция РВ-17 начала свою работу. Пробная передача из маленькой речевой студии вышла в эфир в день 10-й годовщины октября. Журналист Исмагил Усманов, работавший на радио в 1927-1929 годах, в своих воспоминаниях писал: «Тогда радио пользовалось огромной любовью и поддержкой всех слоев населения. Перед микрофоном выступали с большим желанием, с благодарностью за приглашение в студию. Штатных работников на радио тогда было всего 3-4 человека, но они были настоящими энтузиастами своего дела, могли работать сутками без отдыха». Радиостудия в то время находилась в ведении Татарского управления зрелищными предприятиями. К тому же большая студия, откуда шло вещание, располагалась в здании Театра татарской драмы. Сейчас это Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Известный композитор Салих Сайдашев работал там заведующим музыкальной частью. Он и был главным музыкальным консультантом. Первым музыкальным редактором радио. С его помощью и под его аккомпанемент в эфире исполнялись национальные песни и другие произведения. Шамиль Усманов приглашал в студию музыкантов, артистов театров и концертных бригад, организовывал трансляции спектаклей. И сейчас заглянем в архив радио. Слово начальнику отдела по исполнению тематических запросов ГБУ Госархив РТ Людмиле Кузнецовой.
До сих пор дискутируется вопрос о технической стороне. За кем же закрепить приоритет в изобретении радио? За Поповым или итальянцем Маркони, или гражданином США Николой Теслой? Помимо этого, нет ясности в истории радиовещания как такового. Ну, стоит сказать, что у нас в Национальном архиве Республики Татарстан сохранился комплекс документов, позволяющих изучить историю радиосвязи и радиовещания в нашем регионе. Общеизвестно, что в советское время становление радио связывалось с открытием 7 ноября 1922 года Центральной радиотелефонной станции в Москве. И называлась она, соответственно, радиостанцией имени Коминтерна. Но у нас в нашем регионе развитие радиовещания связано с созданием, во-первых, Волжско-Камского округа связи в 1922 году, а затем возникновением через два года общества «Друзей радио». Общество «Друзей радио» занимало очень активную позицию по популяризации этого средства связи. Его членом становилось не только учащиеся молодежь, все заинтересованные люди, но и учителя школ, преподаватели физики. Они организовывали у себя в школах радиокружки. Вот что также интересно, в 1924 году общество «Друзей радио» в Казани получило из Москвы специальный четырехламповый приемник типа «Радиолен», который был установлен для общественного слушания в специально отведенном помещении по улице Максима Горького в доме Кекина. Воспоминания современников дополняют открытие этого общественного слушания для широкой публики. Дело в том, что даже продавались билеты, как в кинотеатрах. Цена составляла 50 копеек, но мест как таковых не хватало. За неимением мест для слушания многим приходилось приходить на следующий день. То есть радио было настолько в диковинку, интерес к нему был настолько огромным, что существовала предварительная запись для приобретения этих билетов. Но, конечно, общество «Друзей радио» — это была такая общественная организация, не государственная, но необходимость развития радиовещания назрела настолько сильно, что в 1926 году было принято решение о строительстве радиовещательной станции и организации в Татарии республиканского вещания. То есть процесс шел с двух сторон. Тут и техническая сторона формировалась, в основном, конечно, с помощью специалистов из Москвы. С другой стороны, введение передач специальных на трех языках — русском, татарском и башкирском. 7 ноября 1927 года считается датой начала работы первой казанской радиовещательной станции, которая была названа 10-й годовщиной октября, ставшей первой радиовещательной станцией в Татарии. Буквально в этот же день, в день открытия радиовещания, был дан двухчасовой концерт. В нем участвовали, говоря современным языком, звезды своего времени, певица-педагог Асия Измайлова, впоследствии преподававшая в Московской консерватории, Исмагил Халилов, Гульсум Сулейманова, певица, в дальнейшем более 30 лет являвшаяся солисткой татарского радио, актриса первого показательного татарского театра Зукия Кушловская, гармонист Карась Фиулин, актер Сидик Айдаров, начавший свою сценическую деятельность в легендарной труппе «Саяр». Местная пресса реагировала очень бодно на открытие радиовещательной станции. 13 ноября 1927 года «Красная Татария» сообщала, что сегодня в 2 часа дня состоится торжественное открытие Казанской радиовещательной радиостанции. В этот день состоялось транслирование концерта народной музыки, доклад Наркомпроса Республики, лекция о современной радиотехнике, а также с 8 до 11 часов утра русско-татарский концерт.
Сейчас прозвучит фрагмент из книги Рафаэля Мустафина «Силуэты». Это очерк «Легенды о Шамиле».
О писателях слагаются легенды, устные предания, которые ходят в народе наряду с авторскими текстами и нередко характеризуют автора не меньше, чем объемистые статьи и монографии. Такой легендарной личностью был и Шамиль Усманов, татарский Фурманов, как его нередко называли еще при жизни. Большевик с дореволюционным стажем, комиссар гражданской войны, популярный писатель-драматург, прозаик, документалист, фантаст. Революцией призванный, комиссар Красного легиона, боец и летописец революции, солдат революции, перо, приравненное к пуле, героика века. Таковы заголовки некоторых статей и монографий, посвященных Шамилю Усманову. Он прежде всего был писателем, причем талантливым, активно работающим, оставившим заметный след в татарской литературе 20-30-х годов. В 1919 году, в перерыве между боями, вскоре после взятия Оренбурга, он написал свою первую пьесу, революционную драму «В кровавые дни. Сегодня она кажется несколько примитивной, откровенно пропитанной идеями классовой борьбы. Здесь, если уж враг, то враг, мерзкий, отталкивающий, подлый. А если боец революции, то настоящий герой, самоотверженный, мужественный, неподкупный, с широкой душой. Но несмотря на эту примитивность, а может именно благодаря ей, пьеса получила необычайно широкий отклик у татарских зрителей, особенно у красноармейцев. Ее размножали и рассылали в боевые подразделения наряду с прокламациями и боевыми листками. В воинских частях, где были татары, а они были практически всюду, эту пьесу ставили очень часто, в основном самодеятельные драм-коллективы, а иногда профессиональные и полупрофессиональные труппы. В этой связи Шамиль Усманов рассказывал о каком-то американском драматурге, чья пьеса ставилась в Америке тысячу раз и принесла автору миллион долларов чистого дохода. Усмановские же пьесы «В кровавые дни», «Первый шаг» и другие ставились в годы гражданской войны в разных уголках страны много тысяч раз, но не принесли автору ни копейки. Зато, с гордостью говорил Усманов, они внесли свой немалый вклад в дело победы революции. В августе 1936 года в Москве состоялся открытый политический процесс над крупнейшими деятелями Коммунистической партии и Советского государства, соратниками Ленина, Зиновьевым, Каменевым и другими, впавшими в немилость у Сталина. А через два дня после объявления смертного приговора в Казани началось собрание партийной группы при Союзе писателей Татарии. На нем стоял один вопрос – о повышении революционной бдительности в связи с делом троицко-зиновьевских отщепенцев. Выступивший с докладом председатель Союза Кауи Наджми обрушился с резкой критикой на враждебные элементы в рядах татарских писателей. В их число, помимо Сайфи Казанлы, Крымова, Гали, Рами и других, попал и Шамиль Усманов. Его критиковали за то, что он в своих произведениях показывает малосознательных красноармейцев, пишет о фактах партизанщины в годы гражданской войны, не умалчивает об отступлениях и поражениях. Передергивая цитаты, ему приписывали мысли, высказанные в произведениях отрицательными персонажами. Упрекали в том, что он принижает образ героя гражданской войны, Блюхера, с которым Шамиль Усманов воевал бок о бок. Но когда Блюхер превратился во врага народа и агента иностранных разведок, писателя стали обвинять уже в возвышении, оправдании Блюхера. Кроме того, Шамилю Усманову ставили в вину связь с младшим братом, осужденным по политическому делу. В постановлении, принятом собранием, оно продолжалось 25 и 26 августа 1936 года, говорится, что Шамиль Усманов протаскивает в своих произведениях буржуазно-националистические идеи, клеветнически извращает подлинную историю гражданской войны. В заключении высказывалось требование очистить Союз татарских писателей от враждебных контрреволюционных элементов. Вскоре после этого соответствующий отдел НКВД ТАССР обратился к секретарю татарского обкома Лепе с требованием санкции на арест коммуниста Шамиля Усманова. Санкция, конечно, была получена, и 8 апреля 1937 года Шамиля Усманова арестовали, а вскоре замели и самого Лепу. Мог ли Шамиль Усманов избежать этой участи? Думается, нет. Ибо революции, как известно, пожирают собственных детей. Уже то, что Шамиль Усманов близко общался с Блюхером, Тухачевским, Каменевым, Зиновьевым, бывал на приеме у Троцкого и выполнял его приказы, ставило его под удар. К тому же писатель не раз в кругу единомышленников, среди которых оказывались и добровольные осведомители, высказывал опасения, что чрезмерное усиление органов НКВД может привести к весьма опасным последствиям. Осведомитель докладывал, что Шамиль Усманов возлагает надежды на новую сталинскую конституцию, которая должна защитить право граждан на личную неприкосновенность. Массовые аресты он объяснял тем, что органы до принятия Конституции стремятся расправиться с неугодными. Несмотря на полную изоляцию и строжайшие меры, пресекающие всякую возможность общения заключенных, в тюрьме всегда все про всех знали. Знали, что арестованный Шамиль Усманов держится с несгибаемым мужеством, не подписывает ни одного протокола, ни в каких антисоветских действиях не признается и никаких имен не называет. Знали, что в течение многих месяцев его подвергали жесточайшим пыткам, ставили на конвейер. Когда следователи, сменяя друг друга, допрашивают заключенного и днем, и ночью, неделями не давая ему уснуть ни на минуту, сажали в мокрый карцер, где арестованный сутками стоял по пояс, а то и по горло в ледяной воде, били, унижали, морили голодом. Видели, как на один из последних допросов его буквально волокли на руках, обессиленного, полубесчувственного, худого как скелет. А ведь ему в то время не было и 40, и по физической силе, выносливости, военной закалке с ним вряд ли мог сравниться кто-либо из татарских писателей. А вскоре по внутренней тюрьме на Черном озере пронесся слух, что Шамиль Усманов покончил с собой. Якобы на последнем допросе он для видимости согласился подписать чудовищное обвинение. Следователь протянул ему ручку, обычную канцелярскую, с стальным пером. Усманов повертел ее в руках, помедлил немного и изо всех сил вонзил в глаз. Перо вошло в мозг, и Шамиль Усманов скончался прямо в кабинете следователя. Ведь легенды не рождаются на пустом месте. Кто-кто, а этот исключительно мужественный, цельный, решительный человек мог бы так поступить.
Такова была судьба человека, стоявшего у истоков радиовещания в нашей республике. Страницы истории радио, связанные с военной порой. Тогда, в годы Великой Отечественной войны, больше половины сотрудников радиокомитета были мобилизованы. Остались всего несколько из них. Редактор художественного вещания Гариб Губай, редактор политического вещания Галия Гаязова, редактор музыкальных передач Джаудат Файзи, Абдулла Тухват, Матильда Аксенова, Ольга Бакулевская, Николай Синицын. В годы Великой Отечественной войны Комитет по радиофикации и радиовещанию возглавлял Гариб Губайдулин. В это время резко сократился объем музыкальных и развлекательных программ. Большую часть эфирного времени теперь занимали сообщения Совинформбюро. Если раньше вещание начиналось в половине седьмого утра, то теперь оперативные официальные сведения передавали в половине шестого. Телефонограммы приходили в полночь. И к 5 часам текст, переведенный на татарский язык, лежал на столе диктора. Послушайте воспоминания Матильды Аксеновой, записанные в начале 90-х годов. В беседе с редактором Эльзой Губайдулиной Матильда Андреевна рассказывала о своем племяннике Василии Аксенове, ставшем в будущем известным писателем, и о работе радио в военные годы, о трудностях тех лет.
Когда я пришла на радио в 1938 году, председателем был Баталов. В годы войны я работала редактором «Последних известий», совмещала еще детское вещание и литературные передачи делала, потому что началась война, и людей очень мало было. Нам давали дополнительную нагрузку. И работая потом редактором «Последних известий» областных, я еще редактором «Последних известий» городской редакции работала. Обзор газеты входил в мою нагрузку, так что работа была очень много. А ночами мы работали на спецработе, так называемой. Мы сидели в особой аудитории и давали позывные летчикам, которые везли на фронт снаряды.
Матильда Андреевна, а вот какого характера это были передачи у вас? Кто в них принимал участие? Вот по жанру, что это были за передачи?
Передачи были мобилизованы сразу, как началась война. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы». У микрофона выступали руководящие работники, рабочие, колхозники, ученые с призывом, чтобы работать честно, добросовестно, не покладая рук, не считаясь со временем, для того, чтобы приблизить час победы
Вам доводилось вот встречаться с людьми, которые с фронта возвращались, наверное, тоже, да, их приглашали к микрофону?
Да, с фронта приходили люди. Был эвакуирован сюда Союз писателей. Писатели многие, которые побывали на фронте, они тоже выступали у нашего микрофона. И до того, как летали на фронт, и после возвращения с фронта.
Матильда Андреевна, вот вы сказали, приезжал Союз писателей, это писатели московские, да?
Да. Союз писателей СССР. Мне доводилось встречаться с писателями. У микрофона выступали. Песни новые, которые были посвящены священной войне, мы передавали через наш микрофон писателей, которые выступали. И потом были концерты наших артистов. Боевые, фронтовые песни давались на фронт. После того, как мы давали репортажи, как «В тылу врага», «Куется победа нашими колхозниками и рабочими учеными».
А вот из наших татарских писателей, из писателей нашей республики, кто принимал участие?
Кутуй у нас работал и принимал активное участие. Потом ушел на фронт. Мы получали от него боевые листовочки, мы их передавали. Это необыкновенно живой, с патриотическими чувствами был человек. Мирсая Мир был, Шариф Камал. Есть писатели, многие работали. Гариф Кубай, он потом был председателем райкомитета, и до конца войны он проработал. Все энергии мы вкладывали, чтобы приблизить победу. И многие писатели, будучи на фронте, давали оттуда репортажи. Как можно старались больше охватить районов, и близлежащие, и далекие районы. Колхозное крестьянство помогало фронту своим честным, упорным трудом. Женщины, заменившие мужчин, работали в поле, работали на фермах. Были случаи, что они суху запрягались и пахали для того, чтобы вырастить хлеб. Этим хлебом снабжался фронт. Мы много давали хлеба для фронта. Красные обозы Татарстана перевозили много продуктов для фронта. Второй украинский фронт. Много мы подарков посылали лично, наши подарки. Ну вот у меня даже письмо есть от одного фронтовика, который со второго украинского фронта получил наши подарки и написал мне ответ, что для них был большой праздник. Товарищи, которые работали у нас, все принимали участие в посылке подарки, как мы называли, фронтовикам. Не только наша организация, предприятие Казани, ученые, предприятия районов, все принимали участие, чтобы послать подарок фронтовику.
Матильда Андреевна, а на фронт вы ездили? Ну, не только лично вы, а вот вообще сотрудники, журналисты.
Да, у нас ездили на фронт журналисты. Вот Гумер Разин, Мирсая Мир, Кабин Аджми. 50 лет ведь прошло, все в памяти, это трудно удержать. Мы работали день и ночь. Были случаи, что я рядом, живя с радиокомитетом, я по трое суток не приходила домой. Мне 6-летняя дочка приносила обед на радио. Потом госпитали стали открываться. Кругом госпитали. И мы ходили обслуживать. Время находили. Брали своих детей, чтобы в этот госпиталь пойти, рассказать, прочитать что-то им. Тяжело больные были прикованы к постели. И у некоторых руки, ноги ампутированы. Вы извините меня, что я не могла удержать слезы. Слишком тяжело это воспоминание.
Кстати, тогда радиостанция РВ-17 стала путеводным маяком для военных летчиков. В трудные годы каждое слово, прозвучавшее в эфире, становилось оружием сотрудников радио в борьбе за свободу Родины, а радиостудия – полем битвы. После разгрома немецких войск под Москвой на татарское радио вернулась часть фронтовиков. Работать стало легче, хотя и трудностей не убавилось. Послевоенные десятилетия, конец 40-х, начало 50-х, это время стало периодом не только преодоления послевоенной разрухи, но и временем излечения душевных ран от горечи потерь. Одной из главных задач литературы и искусства, средств массовой информации, стало пробуждение в сердцах людей надежды, веры в будущее. Татарское радио достойно выполняло эту миссию. Коллектив радио укрепляется за счет писателей-фронтовиков, талантливой молодежи, Деятельность радио стабилизируется, улучшается материально-техническое обеспечение, обогащается фонотека, появляются новые жанры в передачах, возрождаются монументальные жанры, такие как музыкальная постановка, моноспектакли, радиопостановка, радиоспектакль. Более полувека проработавший в музыкальной редакции народный артист Татарстана Арфаэль Ильясов так вспоминал свои детские годы и первое знакомство с высоким искусством.
У нас в деревне около сельского совета стоял столб, где был установлен громкоговоритель. Это вот черная тарелка, мы привыкли говорить. Там в определенные дни, определенное время из Казани передавались передачи. Поэтому мы, мальчишки, девочки, там даже пожилые люди собирались в этот день около этого громкоговорителя и слушали передачи татарского радио из Казани.
«29 июня 1958 года под звуки Волжской симфонии композитора Александра Ключарева в эфир 6 автономных национальных республик Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Чувашии вышел первый выпуск радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Менялась страна, вырастали новые поколения слушателей. К программе присоединилась республика Коми, появилась своя история программы, рассказывающий о важнейших событиях в жизни целого региона. Радиожурнал «Между Волгой и Уралом» – эта программа уникальна не только по своей форме, сейчас в нашей стране ей нет аналогов, но и по своей сути. Добрососедство, любовь к родной земле, сохранение традиций, взаимообогащение культур, позитивное мировосприятие – вот основные принципы, на которые ориентируются авторы радиожурнала. Шестидесятые, восьмидесятые годы. Они характеризуются созданием новых отраслей индустрии в экономике республики, укреплением агропромышленного комплекса, высокими достижениями в области науки, развитием литературы и искусства. Радиовещание этих лет – живая летопись трудовых свершений. Радиожурналисты в передачах рассказывали о знаменитых тружениках нефтяного края, о реализации планов пятилеток. Появились специальные передачи, посвященные строительству нефтехимического комплекса и автомобильного завода «КамАЗ».
В эфире информационный выпуск «Пульс ударных строек».
В эфире «Пульс ударных строек».
Наши специальные корреспонденты Тауфик Сагитов и Леонтий Букштейн сообщают из набережных Челнов.
6000 рабочих инженеров Камского автомобильного комплекса соревнуются на 50-дневной ударной вахте за досрочный пуск главного конвейера.
102 бригады автомобильного комплекса ударно работают на монтаже и наладке оборудования.
Большого успеха добилась бригада Сергея Ромашкова с прессово-рамного завода. Встав на 50-дневную ударную вахту, ромашковцы собрали свыше 100 узлов, тем самым завершив выполнение своих предсъездовских обязательств и выйдя победителем в социалистическом соревновании.
На главном конвейере автосборочного завода приступил к работе ударный отряд, сформированный из комсомольцев стройки и комплекса. Их цель – максимально ускорить пусконаладочные работы для выпуска первой партии автомобилей «КамАЗ» к 25-му съезду партии.
Слово бригадиру монтажников Евгению Ермошину. Коллектив, которым он руководит, один из лучших среди монтажников – правофланговых 50-дневной ударной трудовой вахты.
Ну, в нашей бригаде 8 человек сейчас находится. Мы начинали этот монтаж одними из первых. Все начинали с азов. До этого из нас никто не встречался с монтажом подвесных толкающих конвейеров. Приходилось самим все разбираться в чертежах и в работе во всей. Вот. Ну, несмотря ни на что, бригада справилась с этим заданием. На своей системе справились довольно-таки успешно, одним из первых. Хорошо показали себя звеньевые такие хорошие прям ребята. Это Федоров, Гриша, Нурдинов Гена, Зинатулин Закей, электросварщик. Приятно, конечно, было смотреть на свою работу.
О работе бригад, которые принимали участие в монтаже главного конвейера, рассказывает начальник участка Юрий Анатольевич Лыжин.
Бригада Ермошина довольно неплохо начала монтаж подвесных толкающих конвейеров, поддерживающих металлоконструкций. И что характерно, она сейчас подводит так своеобразную черту, заканчивает монтаж этих пусковых линий подвесных толкающих конвейеров в довольно уже сложных условиях, где уже смонтировано оборудование, где уже и подъезды ограничены. Но будем надеяться, что бригада Ермошина и Осипенко, значит, справятся с этой задачей и по подвесным толкающим конвейерам пойдут на главную линию сборки автомобиля, комплектующие детали и изделия. На главном конвейере установлены первые машины, собираются, укрупняются, комплектуются, и конвейер движется, значит, потихоньку, но движется.
Нижнекамск, сообщает наш корреспондент Спартак Гизатуллин.
Образцы самоотверженного труда показывает бригада монтажников Владимира Соловьева из управления «Химстрой-2» на строительстве Нижнекамского нефтехимического завода. Несмотря на 35-градусные морозы, она перекрывает сменные нормы на 50-60%. Вчера этому коллективу за высокие успехи второй раз подряд вручено переходящее красное знамя обкома КПСС, Совета министров республики и Татарского областного совета профсоюзов.
Также высокопроизводительно несут предсъездовскую вахту на строительстве нефтехимического завода бригада монтажников Николая Зинковского и Льва Петрухина.
На нефтехимическом комплексе «Этилен-450» состоялся совет секретарей партийных организаций строительных и монтажных управлений, а также нефтехимического комбината. На нем обсуждался график выполнения пусконаладочных операций на этом предприятии. В частности, была отмечена неудовлетворительная работа Нижнекамского участка треста «Монтаж термоизделия», который несвоевременно представляет фронт работы для коллективов других подразделений.
Вы слушали информационный выпуск «Пульс ударных строек».
В конце 60-х студии радио полностью оснащаются венгерским оборудованием. В Казани и других городах республики осваивается трехканальное радио, стабильно развивается вещание на УКВ. С нашим радио связан видный поэт, автор популярных песен Ахмед Рашид. Многие годы он был главным редактором литературно-художественных передач. Звучат песни на его стихи, музыка Ильяса Зинурова. Последние десятилетия 20 века. Этот период кажется небольшим отрезком времени, но по концентрации судьбоносных событий каждый год этого десятилетия был сродни веку. Татарское радио работало в эпицентре этих событий. В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия готовились передачи на чувашском, марийском, удмуртском, мордовском и других языках. Были организованы программы, посвященные кряшинам. В эти годы родилась новая передача, ориентированная на татар, проживающих за пределами республики – «Татарстан Дулкананда» на волне Татарстана.
Эфирда «Татарстан Дулкананда» программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
И отдельно становимся на работе музыкальной редакции, ведь понятия «музыка» и «радио» неразделимы. О работе музыкальной редакции предыдущих десятилетий вспоминает ветеран радиовещания Серина Латыпова.
На радио меня привела мой педагог Юлы Знакиевна Исанбет. Она сказала, музыковедов много, в училище успеешь поработать, в филармонию. Мне лекторы направление давали. Она говорит, давайте попробуем на радио. Вы знаете татарский язык, это хорошо, это большой плюс. И, естественно, после консерватории меня приняли, потому что вообще на радио всегда работали люди с высшим образованием, консерваторским образованием. Это Махинуш Зиганшина. Василий Ахметов, наш композитор, начинал свою творческую деятельность у нас на радио. Также работал здесь у нас Ренат Яникеев, музыкальный редактор, концертмейстером работал. И поэтому это было как-то, как будто обыденно, просто, но было очень тяжело начать работать на радио, потому что порог внимания человека проходит уже минут через три. Надо завоевать радиослушателей и говорить интересно и правильно.
Известный журналист, главный редактор общественно-политических программ Митхат Митшин также является автором многих песен. Сейчас прозвучит одна из них – музыка Азат Хусаинова. Как в целом начинала музыкальная редакция свою работу в 20-е, затем в 30-е годы, расскажет музыкальный редактор Майя Швецова.
Художественных музыкальных программ становилось все больше и больше. По заказу музыкальной редакции свои первые сочинения создавали Фарид Ярулин, Джаудат Файзи, Мансур Музафаров, Александр Ключерев, Назиб Жиганов и другие молодые талантливые композиторы. И в 1933 году появился самодеятельный хор «Радио», которым руководила выпускница Московской консерватории Зулейха Ахметова. В 1935 году при радиокомитете организовали Малый симфонический оркестр. Его дирижером был Владимир Суслин, а позже его сменил Джалял Садри Жиганов, старший брат композитора Назиба Жиганова. В прямом эфире оркестр исполнил произведения классики и новые сочинения татарских композиторов. Шли трансляции концертов. Кстати, радио трудились истинные музыканты. Среди них были Зухра Байрашева, Файзи Бекенин, Зулейха Хисматуллина, Феофана Терновская, Марьям Рахманкулова. Штатным концертмейстером радио была замечательная пианистка Екатерина Соколова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Каждая программа создавалась трудом и талантом многих людей. С музыкальной редакцией в те годы сотрудничали крупные музыковеды: Галина Касаткина, Яков Гиршман, Ольга Егорова, Флёра Бекчурина, Юлдус Исанбет, Махмуд Нигмедзянов. Аудитория слушателей была огромной. Большой популярностью пользовались радио Университета литературы и искусства. Концерты по заявкам, цикл Якова Гиршмана, афиши рассказывают. О том, как создавался и пополнялся фонд звукозаписи радио, стоит, конечно же, сказать отдельно. В Москве на улице Качалова располагался Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Это была действительно настоящая фабрика звука. Специальная бригада ездила по всем республикам, записывая новые сочинения композиторов. И с 1949 года эта бригада регулярно приезжала в Казань. Татарские авторы и исполнители были хорошо известны в Москве. В записи участвовали ведущие коллективы, солисты, дирижеры и композиторы, хор и оркестр оперного театра, Государственный ансамбль песни и танца. Так были записаны все симфонии Назиба Жиганова, произведения Салиха Сайдашева, Рустема Яхина и многих других композиторов. И кроме уже названных имен, в отделе музыкального вещания в разные годы работали композитор Анвар Шарафиев, музыковед Сирина Латыпова, композитор и пианист Ренат Яникеев, концертмейстер Мунира Хабибулина, звукорежиссеры Инар Шамсудинов, Ифрат Хисамов, Камиль Файзрахманов, Гульнара Сальманова, Гульназ Гелимьянова, профессионалы высочайшего дела. Старшим редактором музыкального вещания около 50 лет проработал народный артист Республики Татарстан Рафаэль Ильясов.
Конечно, радио меняется. С течением времени изменилась техника, другой стала государственная идеология, совершенствуются журналистские приемы, подходы к подготовке материалов. С начала 90-х годов 20 века на радиоволнах появилось много, как казалось тогда, конкурентов. Возникновение многочисленных радиостанций FM-диапазона привело к заполнению радиоэфира разноплановой информацией, музыкой, программами в подавляющем большинстве своем развлекательного характера. Эти радиостанции заняли свою нишу. Она востребована слушателям, особенно тем, кто нуждается в радио как шумовом фоне. Под ненавязчивый разговор ведущего или под музыку можно спокойно заниматься своим делом, не особо отвлекаясь на размышления об услышанном. Для тех же, кому важен серьезный разговор, свое духовное и культурное развитие по-прежнему работает радио Татарстана. Его формат не изменился и по сей день. Программы готовятся по канонам классической радиожурналистики. В то же время на радио Татарстана активно используются все современные наработки. Вещание наше сейчас также в FM-диапазоне. С начала 2020 года заработал новый радиопроект ГТРК «Татарстан», онлайн-радиостанция «Татарстан Авазы». Она вещает на сайте компании по адресу trt-tv.ru. Кроме того, разработано и запущено приложение для смартфонов. Сейчас в наших студиях ведется большая работа по записи радиоспектаклей. Возникают новые проекты, направленные на сохранение национальных языков и культур. И таким образом наше радио сохраняет почти вековые традиции и в то же время ориентируется на новые вызовы времени.